Холодное лето на фондовом рынке. Что будет с ценами на нефть после заседания ОПЕК? Где дивиденды и Алросы? Как отчитались Мечел и Роснефть? И самый главный вопрос – где Ярослав Кабаков? Обсудим сегодня. Друзья, привет! Меня зовут Максим Клягин. Я продюсер видеопроектов в Финаме и директор по медиа-контенту. Ярослава Кабакова, скрипя сердце, отпустил в отпуск. И сегодня буду сам отдуваться в эфире. Ну, вы знаете, что на самом деле мы эту передачу делаем в записи, потому что наши эксперты очень долго и откровенно говорят, и иногда мы их не можем остановить. Но это вам и нравится, поэтому я скажу сакраментальное. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии или сразу пишите мне, я свою почту оставлю в описании, ваши предложения по улучшению нашего контента. Все изучу и всем отвечу. Спасибо, а теперь поехали. Сегодня проводить наши итоги мне помогают гости, эксперты. Сергей Попов.
Да, всем привет.
Портфельный управляющий и популярный финансовый блогер. Сергей, привет еще раз. Спасибо, что пришел. И инвестиционный консультант Марат Райхель. Марат, привет. Спасибо большое тебе.
Всем привет.
Поздравляю, друзья. Началось лето. И директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд уже сказал, что июнь начнется с плохой холодной погоды. Что у нас, извините, с инвестиционным климатом? Какая погода на фондовом рынке, Сереж?
Смотри, мне кажется, Вильфанд говорит столько же правды, сколько наши политики. Поэтому давай верить в хорошее.
Пока грозы не будет?
Да, пока грозы не будет, не предвещается. И наоборот, мы видим, что наш рынок пришел на такой локальный перехай. Это все-таки достаточно позитивно. Дивиденды Сбербанка рынок впитал. Скоро у нас будут дивиденды Лукойла. И, возможно, какие-то другие хорошие позитивные вещи. Да, у нас Роснефть прекрасно отчиталась. У нас дала ужасную рекомендацию Алроса. Мы ждем на вот как раз рекомендацию от Мечела. То есть все, наверное, что-то может поменять. Но глобально кажется, что мы примерно на тех уровнях, на которых и должны быть. Многие компании не такие дорогие, поэтому просто ждем. Но мы знаем, что лето в основном это боковик и затишье. Сложно в жару покупать акции. Голова не всегда хорошо работает. Поэтому вот, скорее всего, 3 месяца будет достаточно такое спокойного времени. А уже в конце июля, в начале августа, когда мы увидим новую отчетность, вот тогда, мне кажется, люди начнут прикидывать, а что же будет до конца года, и какая-то активность проснется. Но вот июль-июнь, я думаю, мы будем больше думать о дачах и шашлыках, нежели о акциях Сбербанка.
Ну все, спасибо, можем заканчивать. Пока, да, поехали, да, на дачу, как и собирались.
Я не вижу смысла продолжать, поэтому...
Окей, дивиденды заканчиваются. Многие наблюдатели отмечают перегретость, перекупленность. Марат, какие идеи могут сработать, и если не вытащить нас куда-то вверх на 3000, хотелось бы, ну или хотя бы поддержать и не дать случиться той самой грозе? Что думаешь?
Ну, на мой взгляд, вообще само понятие перекупленность — это такое некое, ну, абстрактная история, поэтому говорить о том, что рынок перекуплен, ну, с технической точки зрения, наверное, да. Я просто не являюсь адептом технического анализа, да простят меня наши слушатели. Если говорить с фундаментальной точки зрения, то здесь я с Сергеем соглашусь, то есть потенциал роста, мне кажется, еще есть, но в ближайшее время вряд ли будут какие-то существенные события. Я бы отметил, что 1 июля у нас заканчивается мораторий на публикацию, то есть возможность не публиковать отчетность. И если он не будет продлен, то по-хорошему наши металлурги должны будут выйти с отчетностью, и, возможно, там мы увидим что-то интересное, на это можно будет обратить внимание. Но глобально, да, дивиденды Лукойла придут на рынок, дивиденды Роснефти придут на рынок, и, как мы понимаем, на данный момент там 80% оборота — это физлица, и, скорее всего, они направят их также, ну, либо на покупку рассады на дачу, либо на покупку новых акций.
Если рассады, то это будет город Рай, если серьезно, то какие это объемы и насколько это ликвидность поддержит? Есть такие вот расчеты, что сейчас мы увидим, как люди, получив дивы за Лукойл, Роснефть, все заведут в рынок, это плюс столько-то, точно поддержит настолько-то?
Да, расчеты есть, цифры есть. Здесь вопрос больше в другом. Раньше, до всех событий, даже до ковидных, реинвестировали в рынок процентов 60 людей. И причем чаще всего по статистике реинвестировали дивы Сбербанка в Сбербанк, дивы Лукойла в Лукойл.
Очень удобно.
Да, можно было не париться, люди не напрягались. От кого получил, тому и вернул. А сейчас все-таки это меньший процент, поэтому кажется, что рынок поддержит, и, наверное, эта ликвидность будет по обороту, ну, примерно 1-2 дня нашего рынка, что, в принципе, при текущей ликвидности это все равно достаточно много. Вопрос, если они пойдут в Сбербанк, это одно. Если они пойдут в какой-нибудь условный там Мечел или Распадскую, ну, это совсем другое. А вот если они опустятся куда-нибудь на электротехнику, ну все, там будут планки. Поэтому здесь вопрос, куда они пойдут.
Давайте тогда поговорим про идеи. Мы уже затронули тему отчетности, те, которые уже вышли, те, которые будут у нас итоги недели. И на этой неделе одним из самых заметных событий стало. Давайте по порядку. Так, Мечел отчитался за первый квартал. Сереж, я знаю, что у тебя есть мнение. Я читал твой блог по этому поводу. Расскажи, что
ты
думаешь.
Да, у меня есть мнение, но не самое позитивное. Что смущает в Мечеле? Первое. Он не раскрывает отчетность, как и практически все металлурги, и мы не знаем, что происходит. Он не платит дивиденды, в том числе потому, что главный мажоритарий находится в недружественной юрисдикции и до сих пор нам решил не рассказывать, когда же он все-таки переедет и что-то произойдет с его пакетом. У них есть проблема со СЧА, поэтому они не могут выплачивать те дивиденды, которые, в принципе, должны были по див-политике. То есть, да, в прошлом году мы должны были увидеть там 119 рублей дивидендов, но СЧА не позволяло платить там больше 30. Сейчас они немного подправили СЧА и могут выплачивать до 40 рублей. В понедельник они даже что-то обсудили, но пока нам ничего не сказали. И что из минусов? Это все равно Мечел и наш любимый Зюзин. У него не доезжают самосвалы, у него проблемы с ЖД возникают, у него куда-то пропадают деньги по документам, еще что-то. И тот отчет, что вышел, да, опять самосвалы куда-то, видать, не доехали, потому что операционный отчет, он ну, слабоват, если брать год к году.
Это то, что мягко называют все наблюдатели сложности с логистикой. В чем там суть?
Да, но смотри, сложность с логистикой почему-то возникает у одного Мечела. Мы общаемся с Распадской, а у них нет сложности с логистикой. Они, наоборот, говорят, дайте нам больше квот. То есть смотри, какая проблема у нас у всех. Это жалуются сидежи, это жалуются все. Мы сейчас переориентируемся с запада на восток. Ну, это логично. Да? Проблема узкое бутылочное горлышко – это наше ЖД. Пока мы не запустили, не расширили, но там бам, не запустили новые ветки и так далее, мы можем вывести условно 100 единиц продукции. А хотим вывозить 180 единиц. Что делает РЖД? Ребята, приходите к нам, мы вам выдаем квоты. Но у нас есть нефтяники, у нас есть металлурги, у нас есть там деревообработка, у нас есть угли, у нас есть энергоугли, у нас есть сахар, там, соль и так далее. И всем им надо договориться. Поэтому сильно увеличить пропускную способность туда компании не могут. И здесь вот в этом вопрос. Но опять-таки никогда не могли. Да? То есть это проблема не этого года. Сейчас она просто стала более явна, и резко переориентировать большие объемы на восток сложно. Раньше просто вот была пропускная способность X, она до сих пор и остается. Поэтому РЖД решает ее увеличить. И проблема и у Мечела, и у Распадской, если говорить про угольщиков, да, она одинакова. Но Распадская говорит, да, все нормально. И они выпускают свой отчет, и мы видим, да, там все нормально. Их больше смущает, на тот момент смущал курс рубля, нежели все остальное. А Мечел почему-то пошел не тем путем, и что-то у него случилось.
Хорошо, Сереж, по шагам, значит, соответственно, ждем в понедельник.
Мы ждем вообще, я думаю, когда выпуск выйдет, мы уже будем знать о том, что они выплатят ноль. Вот честно, я не рассчитываю, что там будут дивиденды. И у Мечела есть замечательная традиция. Ну, все, мне кажется, на 99% ждут, что там будет ноль. Ну, то есть компания не говорила, что будет платить, компания не платила, компания особо не может платить, компании нет смысла в этом. То есть ожидаемый дивиденд ноль. Но при этом у нас есть люди-оптимисты, Он как-то правильно сказал, 80% у нас физиков, а мы знаем этих физиков. Кто читает, например, тот же самый «Пульс», да, наши замечательные пульсята, для них очень многие вещи становятся неожиданностью. Поэтому, я думаю, когда они скажут, что, ребят, все-таки ноль, мы увидим такой достаточно приличный пролив. И здесь, может быть, как раз появится какая-то идея, в том числе задуматься о покупке этой бумаги. Потому что, если говорить про какую-то долгосрочную историю, в принципе, она неплохая и интересная. С учетом того, что это был закредитованный угольщик, который сейчас не платит дивиденды, и мы очень надеемся, отчетности у нас нет, но мы очень надеемся и верим, что все эти деньги сэкономленные, они уходят в гашение долга. И значит, у компании уже она спасена, спокойная, надежная, и в следующем году может вернуться к выплатам дивидендов больше 40 рублей. Поэтому это неплохая история. Но, как обычно, на нашем рынке есть некая неопределенность.
Кстати, если говорить про логистику, если не ошибаюсь, у Мечела с точки зрения именно распределения ситуация лучше, чем у Распадской, нет? И вот логистика, то есть проблемы с логистикой, на которые они ссылаются, как раз-таки должны были задеть, как ты правильно сказал, больше Распадскую. То есть...
Да, да, они могут вывозить еще в том числе и море, вот, и у них и заказчики ближе, некоторые.
Да, да, они же ближе находятся... Вот,
поэтому, да, здесь я говорю, операционный отчет, поэтому и удивил. Где-то что-то кто-то накосячил.
Марат, ты смотрел отчет?
Бегло. Ну, и вот что привлекло мое внимание, это как раз комментарий, потому что, ну, насколько я помнил, как раз, что у Мечела должно быть меньше проблем с логистикой, ближе рынки сбыта, и поэтому это было странно. Здесь... Да, нам нужно посмотреть. Когда они вернутся к открытию, это, конечно, ну, развеет все наши сомнения. Ну, надеюсь. И тогда станет понятно. Здесь я с Сергеем соглашусь. Я надеюсь, что компания тратит средства на понижение долга. И тогда это на долгосрок... да. На долгосрок это хорошая идея. Но глобально сейчас я тоже. Я попадаю в эти 99%, что мы, скорее всего, увидим ноль. И поэтому покупать на данный момент бумагу, я думаю, плохая идея.
Окей, были еще интересные события. Роснефть отчитала за первый квартал, что там интересного?
Ну, там в целом интересно все. Показатели растут, растет и чистая прибыль, растет EBITDA. Роснефть продолжает придерживаться дивидендной политики. Роснефть – это компания, которая, ну, на данный момент, мне кажется, у нас ассоциируется со стабильностью на российском рынке.
Кто-то пошутил, что прибыль льется из всех щелей.
Да, это так, из всех щелей, из всех скважин. Глобально это так, и дивиденды не стали сюрпризом, то есть там практически 18 рублей, столько рынок и закладывал. Другое дело, что потенциал роста у Роснефти, на мой взгляд, еще сохраняется, если сравнить со всеми другими нефтяниками. Ну, здесь несколько факторов, но главный из них то, что основной продукт, да, который они продают, это нефть не Urals, это нефть ESPO. Дисконт к бренду там ниже, чем у Urals. И, ну, у Роснефти просто исторически так было, что потоки в основном были направлены уже в Азию. То есть они достаточно хорошо выигрывают от того, что происходит на данный момент.
Была интересная новость. Они предложили рассмотреть переход на новую котировку Дубай.
Ну, на мой взгляд, это логичное заявление от Сечина, потому что, ну, мы уходим от рынков сбыта в Европе, и, ну, некий бенчмарк, который более актуален, на мой взгляд, это... не знаю, насколько это поможет нашим нефтяникам, там же все-таки, я так понимаю, есть еще скрытый смысл, потому что этот дубайский бенчмарк, он стоит дешевле, чем бренд, и если мы перейдем на него, то налоговая нагрузка у них снизится. Ну, не знаю, насколько здесь так долгосрочно они мыслят, но глобально, мне кажется, заявление здравое.
Как думаешь, Сереж, Минфин пойдет на такую историю? Разные я мнения видел.
Да, вполне, но опять-таки, вот налоговое бремя, оно может поменяться. Да, мы не раз слышали за этот год, что надо поменять вот эти все расчетные значения. То есть, да, у нас сколько сейчас отсечения, там где-то $44 по нефти, и все, что выше, там условно уходит в налоги. Но с учетом дисконта государство получает очень мало. И, скорее всего, до конца года наше любимое государство что-нибудь придумает в свою пользу. Поэтому, да, здесь вполне могут разрешить, и вполне могут наказать кого-то конкретного, да, то есть мы видели отдельное, например, на Алросу, на Новатек только на квартал, да, то есть могут пойти и таким путем. А то, что Роснефть так хочет, да, и не забываем, что когда в Роснефти стало все прекрасно, и после чего я, например, стал на нее смотреть, потому что Сечин – это моя такая... Не бери компании, связанные с Сечиным, у меня было правило. Первое правило – не шортить Сбербанк, второе – не иметь дела с компаниями Сечина. Но когда они продали свой пакет нашим любимым арабам, заметь, вдруг поменялась див-политика, и вдруг ушли огромные бонусы для топ-менеджмента. Именно сразу после этого все поменялось, и стало классно, и стало хорошо. И по отчету мы видим, отчет вышел все-таки лучше ожиданий, и мы видим, что у компании все хорошо. Но если смотреть на котировки и сравнивать, например, с той же самой там, «Газпромнефтью», «Газпромнефть» вышла на уровне уже там, до СВОшных. Плюс по пути еще платила неплохо так дивидендов. То есть «Роснефть» пока еще имеет какой-то потенциал. Поэтому да, это хороший, эффективный бизнес. Надо принимать риски, что он все-таки прогосударственный. А когда у нас есть рядом государство и есть рядом Сечин, это такая вот смесь, которая может когда-то где-то взорваться. Но, в принципе, да, бизнес хороший, бизнес интересный и... хорошие дивиденды, хороший результат, хорошая компания.
Давайте чуть отвлечемся от конкретных эмитентов и продолжим разговор о том, что определяет погоду на нашем фондовом рынке. Давайте про нефть. Сильно припала на прошедшей неделе. И 4 июня важное событие. Марат, что ждешь от заседания картеля? Как будет развиваться ситуация?
Ну, на мой взгляд, мы услышим о новом снижении добычи и заявление министра Саудовской Аравии, выдал он предупреждение шортистам нефти, будьте аккуратны. Мне кажется, здесь все заинтересованы, и Саудовская Аравия, и все члены ОПЕК, в том, чтобы снизить добычу, и цены ниже 80, они на данный момент их не устраивают. Мне кажется, все-таки мы увидим, соответственно, как они начнут подталкивать их выше. Здесь важным еще является фактор, что все... замерли в ожидании того, что будет с госдолгом США, будет ли у них локдаун и так далее. Локдаун, это мы уже
проходили,
да, надеюсь, уже не будет. Но здесь ситуация это уже разрешилась, я думаю, мы да, с вами еще чуть позже обсудим. И глобально риск рецессии мировой, он все-таки, мне кажется, постепенно снижается. Поэтому потенциал роста нефти, я думаю, сохраняется. ОПЕК, вот там, когда 4 числа они заседают, через 3 дня мы узнаем результат.
Хорошо. Сереж, скажи, вот там есть эта действительно тонкая связка между ставками в США и нефтью. И вчера я почитал разные информационные источники. Есть много таких... заговорческих теорий о том, что сейчас дяденьки из Соединенных Штатов попросят ОПЕК не поднимать цены, потому что им будет очень некомфортно проводить политику ФРС в условиях растущих цен на нефть. Что ты думаешь по этому поводу? Может ли быть так, что придут и скажут, так, пожалуйста, давайте вот без вот этих вот $100 за бочку, нет, нас не устраивает.
Здесь я просто перебью, вы, не знаю, видели или нет этот мем, как... соответственно, принц Саудовской Аравии здоровается с Байденом, и как с Путиным, они отдают друг другу 5. Мне кажется, здесь достаточно тяжело будет США продвинуть свои условия.
Смотри, у нас последний год, вот до этого была связка ОПЕК и США более явная, а вот последний год-два мы видим, что ОПЕК прям вот в наглую в лицо говорит, нам плевать на вас. И США говорит, мы будем выливать свои запасы, вот что они делали долгое время. ОПЕК говорит, да пожалуйста. И продолжали сокращать. То есть у нас в ноябре большое было сокращение, там 2 миллиона. Месяца два назад было большое, там, или месяц назад тоже там около 2 миллионов с учетом России. То есть ОПЕК живет своей жизнью. Они поняли, что что-то в этом мире, наверное, произошло. И США уже не такая величина, которую надо там... вот так вот за ней бегать. Да? Поэтому они живут своей жизнью и делают так, как им удобно. Сейчас мы видим, что как бы мы себе не врали, но рецессия есть. Мы это видим по ценам, мы это видим по потреблению. То есть, ну вот рецессия есть. Ну, 4 миллиона баррелей у нас убрали с рынка за последние полгода. Котировки падают, продолжают падать. Да? Ну, то есть, ну, нету такого спроса. Все верили, что Китай нам даст после 8 января. Все, локдауны закрыли, ковид запретили, все хорошо, потребление пошло. Но нет, Китай не может сейчас закрыть это потребление. Поэтому здесь либо они оставляют, но это будет негативно для цены, либо им придется снижать, и чтобы поддержать, даже не про рост сейчас говорим, говорим просто про поддержание цены. Потому что все последние их снижения, я тоже делал у себя в блоге картинку отдельную, разгоняем на день, два, три котировки, после этого они сползают обратно и ниже. Потом опять мы что-то сокращаем, опять котировки взлетают и опять сползают. То есть нет поддержки от реальной экономики, чтобы эти котировки хотя бы оставались на каком-то уровне. Поэтому приходится вот таким инструментарием сокращения действовать ребятам. И я думаю, что больше к тому, что они хоть что-то досократят. Ну, либо будут говорить о том, что ребята, вот мы сейчас смотрим, но вот завтра мы точно сократим, да? Как у нас многие любят. Вот. Обещать, что вот-вот...
Точно и однозначно.
Да, да, дефолта не будет.
Хорошо. В связи с этим, значит, какой у нас среднесрочный вью на ценник по нефти, и как в связи с этим мы... Что это, как это отразится на наших портфелях инвестиционных, что мы делаем с нефтяными компаниями? Ведь много сейчас звучит история о том, что, знаете, нефть уже свое взяла в 2022 году, давайте искать новые идеи. Ну, если по $100 за бочку, может, нет?
Ну, среднесрочное, давайте определим, что такое среднесрочное. То есть это...
На холодное лето.
На холодное лето. Ну, за холодное лето, мне кажется, мало что изменится. Единственным фактором, драйвером роста может выступить Китай. Ну, Китай, да, действительно, все возлагали на него большие надежды, но так и не удалось, да, Китаю вот как-то там расшатать, расшевелить внутренний спрос. Но вот последние данные, которые сегодня вышли, да, там, на чем там основные индексы Гонконга чуть подросли, это то, что PMI все-таки чуть лучше, чем ожидалось. Глобально еще долгий путь, и... Мне кажется, это все-таки горизонт не нескольких месяцев, ну, то есть нам надо смотреть ближе к осени. Но поддерживать нефть, я согласен, за Сергеем здесь будет именно сокращение добычи.
Давайте пару слов за Китай. Значит, ожидания по экономическому росту глобально не оправдываются, локально чуть лучше. Что происходит? Будет рост 5,5% ВВП или все-таки нет? И почему замедление? Ведь... Ну, чуть более чем полностью все говорили, что сейчас как вырвемся из-за ограничений ковидных, как потребительский спрос как отпустим в рост.
Ну, смотри, не все так плохо. Лучшая экономика в мире по росту ВВП. Давайте тоже не унижать бедный Китай. Они там хреначат, они там все потребляют, они все производят, а мы их так это лошары. Почему еще у нас нефть не по $100? Нет, смотри, все неплохо, все даже лучше. И несколько раз пересмотрели ВВП в сторону увеличения. Скорее всего, они могут добить. Но мы видим, что просто мировая тенденция, она такая. Ну вот рецессия пришла. Потребляют меньше, строят меньше. Из плюсов для них то, что цены на сырье упали. Они продолжают импортировать очень много. Для них это комфортно. Но это тоже не помогает вот именно в мировых масштабах. Потому что надо, чтобы кто-то еще чем-то занимался, да? А у нас Россия занимается сейчас какими-то своими делами. Америка ждет со своим госдолгом, со своими там тоже проблемами. И Китаю одному весь мир тащить тяжело. Но при этом у него прекрасный показатель по ВВП. Они примерно их выполняют. И опять-таки, если смотреть те же самые отчеты, ну, наверное, Alibaba, самая популярная, людей не очень воодушевила. Но если посмотреть там тот же самый Baidu, отличный отчет. Если посмотреть Лиавто и продажи, прекрасные продажи. Можно все электрички в Китае глянуть. Прекрасные продажи, прекрасный рост год к году. То есть все в Китае неплохо, но боливар не может вынести весь мир, даже не двоих, а мы на него навешиваем весь мир.
Окей, вот. За китайского боливара сделаем отдельную передачу. Я думаю, что наши зрители эту идею поддержат. Напишите, пожалуйста, в комментах. Хочется про Китай поговорить подробно. Всех позовем, конкретно по бумагам, по секторам пройдемся, макроэкономику рассмотрим. А теперь давайте вернемся к российскому рынку и поговорим еще про одну важную составляющую, которая определяет тот самый инвест-климат и эту самую погоду еще раз. Теперь про газ. Меня, честно говоря, поразила на уровне заголовка тема о том, что цены на газ будут отрицательные. Марат, что думаешь по этому поводу? Что происходит? Откуда эти $300 и как будет дальше ситуация развиваться? $300 за... Соответственно, что за кубометр, да? $300 за кубометр.
Там уже даже ниже.
278, по-моему, 278, да. Ну, отрицательные цены на энергоресурсы не должны уже никого пугать, да? Мы это проходили. То есть и до того, как мы видели нефть по минус, там, 7 или 8, до этого был газ также, по-моему, в 2005 или 2006 году был отрицательным. Поэтому к этому надо быть готовым. Окей, да, можно увидеть отрицательные цены. Люди будут, людям будет доплачивать за то, чтобы они просто приехали и забрали газ в Генри-Хабе и просто там потом его спалили за доллар. То есть на этом люди смогут заработать. Если говорить про тенденцию, то ну, в целом она идет на снижение. Мы видим, что хранилища в Европе заполнены, по-моему, на треть больше, чем это было в прошлом году. То есть все двигается по плану. Здесь у нас опять же лето. Говорить о том, какой будет расход, мы сможем только в начале осени. В общем, мы сегодня все откладываем на осень, как вы видите, лето просто пропускаем, как будто ничего не происходит. И все, естественно, будет зависеть от погоды. Какая будет погода, но глобально, я думаю, проблем с именно заполнением хранилища в Европе не будет. А что касается газа, здесь есть интересная возможность, да, то есть как можно на этом заработать. На данный момент, вот мы просто активно этим занимаемся, есть возможность проводить арбитражные сделки по газу через Финам.
Расскажи поподробнее.
Ну, у Финам единственный брокер сейчас в России, насколько мне известно, у кого есть доступ на ЦМЕ и МВБ, и, соответственно, на ЦМЕ и МВБ торгуются деривативы на одни и те же базовые активы. На данном случае, например, это натуральный газ в Генри-Хабе. И из-за того, что есть вот эти инфраструктурные разрывы, то есть у физлиц, у там, институтов из России нет доступа на ЦМЕ прямого, ну то есть вы можете пойти, да, там условно открыть счет у любого американского брокера, но делать это все в рамках российской инфраструктуры вы не можете. И то же самое в обратную сторону. То есть есть инфраструктурный разрыв, мы получаем разницу в котировках на деривативы на один и тот же базовый актив. Но спецификация этих контрактов такова, что исполняются они по одной цене. И вот появляется арбитражная возможность, на которой можно заработать. То есть вы становитесь в нейтральную позицию по этому контракту. И, соответственно, сколько бы ни стоил газ, даже отрицательных значений, но если только Мосбиржа не решит, допустим, отрицательные значения не учитывать, ну, по нефти она их учитывала, поэтому исходим из базового сценария, этот спред можно заработать. Вот в целом все очень просто. Если...
Смотри, я добавлю, он говорит как человек изнутри, я как человек снаружи.
Давай.
В чем класс? Раньше мы могли делать то же самое, но, например, если у тебя есть счет в IB и там в Финаме. Но есть один важный нюанс, который, вот, мне кажется, надо упомянуть. Что сделал классного Финам? Он дает это на едином счете. Раньше у меня было две ноги. Одна где-то там, одна где-то тут. И если что-то происходит, я где-то должен довнести очень много денег. А иногда я могу не успеть довнести. Ну, то есть в IB за час...
Особенно, если твоя нога далеко.
Да, если моя нога далеко, денежки до нее не добегают. И где-то у меня margin call, где-то я что-то заработал. Ну, в общем, была рискованная история. А здесь это получается в рамках единого счета. И на едином счете мне пофигу, какая из ног страдает. Да, то есть у меня это один счет. И у меня что-то падает, что-то растет. Но суммарно я все равно вот этот спред забираю. Вот в этом классность истории.
Супер, отлично. Марат, доходность какая в среднем?
На данный момент, ну, нужно понимать, что это деривативы, в них зашито уже плечо. Если говорить с плечом, допустим, по газу можно больше 5% за месяц на капитал. Ну, и также есть расхождение в нефти там больше, 6,5 где-то можно на данный момент рассчитывать.
Звонить тебе?
Да, в отдел меня с консультированием, 4000, звоните.
В описании добавим ссылку и телефон Марата, потом договоримся.
Да. А еще важный момент, ну, помимо того, что, соответственно, Финрез по каждой ноге друг друга нивелирует, еще с точки зрения налогообложения они сольдируются. Просто если у вас открыта нога где-то за границей, в IB, например, да, и там вы заработаете, то просольдировать их с Россией будет достаточно тяжело. Ну, насколько я знаю, вообще невозможно. Поэтому еще и на налог попадете.
Еще к вопросу про газ. Значит, почитал, что Новатэк строит еще один завод с приличными мощностями, несмотря на то, что ну, газ у нас теперь не тема сезона ни разу. Почему и как это повлияет на бумагу?
Смотри, давай не путать трубопроводный газ, Генри Хаб, Америку, Европу и СПГ. В все разные истории, да, мы можем посмотреть, сколько стоит сейчас газ в Америке, там, в районе двух баксов, да, это не та цена, которая там есть в других местах, и опять-таки есть и вот фьючерсы, да, есть поставочные, есть расчетные, это тоже разные вещи. Сейчас мы понимаем, что нас Медведев обманул в прошлом году, он сказал, что «Газпром» перестает поставлять газ, и он будет 4000, накосячил. Не Жириновский, не Ванга, а Медведев. Поэтому мы сейчас имеем не 4000, и наоборот, что для многих удивление, мы ушли даже на двухлетний, по-моему, лаи по цене на газ в Европу. Это было связано с тем, что ребята в прошлом году взяли и забили свои хранилища, пусть сильно дороже, но забили. И сейчас мы видим то, что Европе особо газ не нужен. Понятно, что им надо заполнять к зиме, но опыт прошлого года показывает, что они вполне исправляются. Вот. И проблема тогда начинается с трубопроводным газом, который надо гнать, потом надо где-то хранить, и с этим какая-то проблема. А с СПГ все гораздо проще и интереснее, потому что он гораздо более мобилен. Ну, то есть ты его загрузил на суда и повез в X-точку, да, то есть у нас любит и Азия покупать, и та же самая Америка покупает, и еще другие страны. Поэтому для Новатэк это расширение бизнеса, который имеет как раз большую гибкость и как раз отсутствие проблем, ну, грубо говоря, отсутствие проблем с логистикой. Понятно, что там логистическое плечо, оно тоже стоит денег, плюс газ еще испаряется, пока едет, и так далее. Там
но подобное. Трубу тянуть не надо.
Но трубу... Огромный капекс на 5 лет, там, грубо говоря, сверлить скалы, привести трубу туда, где потом тебе скажут, блин, а нам все-таки не надо.
Лето холодное.
Да.
Наоборот, лето жаркое.
Лето жаркое, газ ваш не нужен. Да, это огромный риск, это огромный капекс, это огромные деньги. Здесь такого нет. Это потрясающая гибкость. Плюс весь мир поддерживает СПГ, плюс наше государство поддерживает СПГ. И Новатэк был наказан НДПИ на первый квартал. После этого мы сейчас считаем, что у него даже там налоговые послабления появляются. То есть у Новатэка, если смотреть их инвестпрограмму, если смотреть их программу, то, что они заявляют на своих интервью, блин, у них все классно. Но я бы как сделал? Я бы купил Новатэк и посмотрел бы в котировочке где-то году в 26-27. Вот по пути лучше не надо. Там все хорошо, там все стабильно, там все спокойно. Но основной бизнес – это через все-таки 2-3 года, который должен переоценить компанию. Понятно, что она может переоцениться и раньше. Историческая дивдоходность у нее всегда была там 3-4%, сейчас больше 10%.
Но... Всем бы такую самодисциплину, чтобы не смотреть постоянно.
Это да, да.
Ярослав Кабаков нас смотрит. Зрители пишут, что он иногда умудряется делать сделки во время стрима, но это мастерство. Если 2-3 года, то давайте по классике. «Газпром», «Новатэк», 2-3 года. Я думаю, будет интересно. Какой
я думаю, вообще не интересно. И никакой интриги. Вот ты пытался ее внести, но нет.
«Горизонт» 3 года, мне кажется, прям очень четко был определен, потому что по вот этому новому проекту план запуска стоит как раз с начала 2027 года. Тогда можно будет посмотреть. Но здесь важный момент, что от этого проекта также выиграет и «Газпром», потому что по предварительной информации газ они будут «Новатэк», да, забирать у «Газпрома» как раз. То есть труба-то все-таки нужна, но по территории России. Здесь еще момент, что у «Новатэка», насколько я понимаю, нет лицензии для того, чтобы экспортировать СПГ с этого нового проекта. И, как пишут, «Газпром» будет иметь в этом какую-то долю участия. То есть глобально «Новатэк» запускает новый проект, который, естественно, будет выгоден для него. По оценкам это будет больше, чем там, текущий «Ямал» СПГ у них. Но попутно еще за собой подтащит немного «Газпром». Но если смотреть глобально на «Газпром», то да, я думаю, здесь без интриг каких-то перспектив роста вот с основного бизнеса я не вижу, если честно. То есть мы видим, что добыча падает колоссальными темпами второе полугодие, закрывают с убытком, на дивиденды в 23-м году, я думаю, сильно рассчитывать не стоит. И, ну, это в целом отражает рынок, то есть мы видим, котировки уже стоят несколько месяцев на примерно там одном уровне, и большинство инвест-домов российских уже пересматривает «Газпром», то есть ставят даунсайд и говорят, что цена должна быть ниже.
Давайте еще возьмем теперь пару интересных отчетностей и новостей, которые у нас были конкретно по эмитентам на нашей неделе, которые мы подводим итоги. Про Алросу я хочу, Сергей, тебя расспросить, что происходит, какой вью на бумагу,
да,
что
я,
делать
я
инвесторам.
Я приехал в этой майке. Это цитата с первого эфира про Алросу, поэтому я не мог ее не одеть.
Спасибо, мы ее покажем крупно.
Да, да, это мне ребята подарили из Питера, сделали с местным дизайнером. Смотри, что с Алросой? Мы все ждали после прекрасного интервью Иванова, когда он уходил, что у компании все неплохо, он там рассказывал, новых налогов на них не планируется, рынки переориентировали, 11-го пакета санкций не боятся, вроде все хорошо. И смена Диандира была на местного. И очень многие подумали, я в том числе, что это, наоборот, позитивный момент к возврату к дивидендной политике, да, то есть к возврату дивидендов. Потому что мы знаем, что большая доля принадлежит местным, и когда ставят местного, естественно, будет лоббировать и правительству Якутии, эти деньги нужны в бюджет. Вроде все было строено логично, и компания заявляла о том, что она решила все свои проблемы логистические, все перенаправила куда надо, все у нее хорошо. Мы смотрим на курс, курс уже доллара там 80, очень комфортно для компании, все
где
прекрасно.
Алмазный дождь?
Алмазный дождь. Это ноу-хау у нас. Мне кажется, некоторые компании могут выходить и говорить, у нас отчет 4 из 5, и уходить. Вот здесь примерно произошло что-то вот в новой реальности, да, мы с прошлого года, у нас очень расширился словарный запас, да, мы знаем теперь про отрицательный рост и так далее и тому подобное, здесь еще одно ноу-хау. Ребят, мы приняли решение, но мы вам его не скажем, но вы можете приехать и можете посмотреть. И вот когда ты приезжаешь и смотришь...
Тебе в Якутию, я надеюсь?
Нет, Озерковская набережная, дом 24. Все было очень мило, красивая набережная, но некрасивые цифры. Да, 24 – это только цифра дома, а все, что остальное нам показали, там какие-то нули сплошные. И что мы понимаем? Компания могла выплатить, наверное, рублей 6 плюс-минус дивидендов, и, в принципе, это была бы 10-я доходность, что для нашего рынка, в принципе, ну, более-менее нормально. И за этот год считали, что она могла заработать еще рублей 8, наверное, 9. Но с потенциальными рисками, ну, от санкций можно там не убежать, вот эти кровавые алмазы, еще что-то. Риски какие-никакие, они существовали. Но, в принципе, это была неплохая компания. И сейчас, с учетом того, что они отказываются исполнять див-политику и дивидендов не дают, здесь очень большой вопрос. Нужна ли вам такая компания в портфеле, которая может дать вам в следующем году там, где-то 12-15% дивидендной доходности, но имеет по пути еще кучу рисков. Да, мы сегодня обсуждали некоторые компании. Но мне кажется, проще взять Сбербанк, чтобы вообще голову не забивать, и получить ту же самую доходность в следующем году, чем брать инструмент, который имеет еще и набор рисков, и который тебя почему-то кинул и не сказал даже почему. Ну вот здесь я бы смотрел на Алросу, ну где-то в диапазоне 50-55, я бы, наверное, на нее смотрел. По текущим, ну, наверное, она не такая интересная с учетом всех рисков. Вот такая грустная у нас алмазная компания.
Понятно. Золото-бриллианты. Золото. Марат, что с полиметаллом, как смотришь на эту историю? Это, наверное, одна из первых совершившихся редомицеляций, я правильно понимаю историю?
Да, причем, заметьте, не к нам даже.
Да.
Ну, это, как бы... Это хитрюны даже решили
это
в Казахстан нюанс. Сбежать.
Что этот нюанс значит для российских инвесторов и что будет происходить с бумагой в связи с этим?
Ну, если говорить вообще глобально смотреть на редомицеляцию, это не первый кейс, да, то есть мы полиметалл рассматриваем просто, что это первый вот, там, в текущих реалиях после начала СВО. До этого мы знаем примеры «Русал», «Лента» и так далее. Если конкретно про полиметалл, то для держателей бумаг в российских резидентов глобально ничего не меняется. То есть компания так и не сможет платить дивиденды. Это, наверное, в какой-то мере снимает с них санкционные риски и дает им возможность быстрее урегулировать процесс выплаты дивидендов и возможное разделение активов на Казахстан и Россию. Но в текущих реалиях все остается то же самое. И если вы покупали бумагу на МВБ, либо если вы купили ее в Евроклире, через Финам можно купить, кстати, да, напоминаю, расписки и акции компаний, которые находятся в Евроклире с дисконтом, и в обоих этих случаях вы пока не получаете дивиденды. То есть здесь нужно понимать, что апсайд, условно, если вы купили там с дисконтом 50%, апсайд сохраняется, перспективы роста у полиметалла глобально хорошие, но в какой момент вы сможете получить с этого деньги, вопрос открытый. То есть редомицеляция в Казахстан – это хорошо, но всем бы, конечно, хотелось, чтобы компания редомицелировалась в Россию сразу. И здесь получили локальные бумаги, сделали X2 за пару месяцев, и все удачно, все хорошо. Мне кажется, вот если просто к теме расписок и бумаг, которые в Евроклире покупаются, отойти немножко. Ждем информацию от Яндекса. Яндекс обещал вообще на этой неделе дать информацию о том, как пройдет сделка, да, то есть, точнее, не сделка, а как пройдут переговоры по сделке, соответственно, с Олег Первым, с Потаниным, там и ВТБ затесался туда, конечно. Ну, ВТБ, это здорово, научат, мне кажется, Яндекс эффективности, если...
Как магнит, я правильно понимаю?
Да, если.
Как, ну, да.
Все, к чему прикасается Костин...
Превращается в золото. Вот. Поэтому, если по Яндексу будет какая-то конкретика, но Яндекс, ладно, это специфический кейс, это все-таки не расписка, это голландская компания,
да,
и так далее.
Да, голландская компания – это акции и 70% фрифлота. И здесь вопрос, как они хотят взять, продать контроль, с учетом того, что 70% фрифлот. Ну, в общем, очень много вопросов.
Почему информации нет, если обещали? Это немного настораживает.
Ну, мягко говоря, да. И тебя не смущает то, что нам, например, про Яндекс рассказывает The Bell, Bloomberg, но ни Коммерсант, ни Ведомости, никто из нашей страны. Ну, где-то что-то в этом мире не так идет уже давно. И это вот как раз еще больше смущает то, что мы живем слухами, и здесь можем только что-то угадывать, предсказывать, и не более того. То есть да, фактов нету. И они в Дубае собирались еще на прошлой неделе. После этого мы узнали только одну новую вводную, что там появился еще и Костин. Но в какой-то небольшой доле. Все, больше новостей нет, хотя они обещали их дать. Поэтому здесь пока живем слухами, но кажется, что нам нужен факт, чтобы понять вообще, что происходит и как это будет происходить.
Так, я попрошу наших уважаемых зрителей, если кто-то вдруг недавно был в Дубае и что-то знает, или в принципе обладает, пишите нам, приходите в наши эфиры, давайте будем обсуждать, информация нужна. Подождем, идея интересная. Что еще по... теме редомицеляции и бумаг, которые могут в ближайшее время на этой теме выстрелить.
Но список достаточно большой, и ну, компании все известные, да, то есть это Тинькофф, Озон, это HeadHunter, это ВК. Ну, ВК, мне кажется, вообще на данный момент единственная компания, если полиметалл не брать, у которой от совета директоров получено одобрение на потенциальную редомицеляцию, но неизвестны пока планы. Ну, на мой взгляд, переезд компаний из Кипра, таких как Тинькофф, Озон, он проще, чем для таких компаний, как Яндекс, как X5. Ну, Яндекс и X5, соответственно, в Голландии зарегистрированы. Насколько я понимаю, переехать из Голландии напрямую в Россию достаточно тяжело, то есть это какие-то дополнительные расходы, дополнительные еще регуляторные ограничения. Это надо делать либо через два колена, либо так через Кипр. Поэтому мне кажется, что вот эти компании кипрские, они первые в списке. Ну, и ВК — это, конечно, не Кипр, это BVI, но с BVI, я так понимаю, тоже нет никаких проблем переехать в Россию. Поэтому глобальная идея интересная. Дисконты еще сохраняются. Мы видим, как месяц к месяцу за периметром Евроклир цены потихоньку растут. И на вот этом ажиотаже Яндекс, конечно, подрос, и оффера пропали, да, то есть раньше мы видели, что появлялись большие объемы, сейчас уже вот несколько дней мы не видим предложения. То есть все либо замерли в ожидании, ну, либо все, кто хотел, уже прикупили себя.
То есть ты имеешь в виду и говоришь о том, что там купить его подешевле уже сложно, потому что нет объема на продажу, все задумались...
Еще две недели назад $11 можно было взять Яндекс. Сегодня ты не возьмешь по $11 Яндекс. Ты даже по 12, по 13 не возьмешь, потому что тупо стакан, он немного пуст. Ну и давай вспомним классную историю, Эталон. Эталон заявил, Эталон взлетел. И здесь классная история еще, смотри, в чем. Любая компания, заявляющая о переезде, тащит за собой прицепом все другие. То есть эталон заявляет, а растет у нас ИВК, и ХХ. То есть это вот классная история, их обожаю. Вот, но да, у нас из таких кейсов, которые заявлены, это эталон МДМГ. Это, наверное, вот ближайшее то, что нам известно. Остальные просто пока хотят, и мы их, конечно же, ждем. И, наверное, да, оценки будут переставляться, поэтому в этом тоже можно какую-то спекулятивную историю играть.
Окей, в то самое холодное лето, когда у нас нет мощных новостей, вдруг подвезут редомицеляцию. На ней и порастем.
Да, это хороший план. Вполне, да, это классный план, так что...
Отлично. Как мы знаем, за граница нам поможет, но это не совсем точно. Давайте про потолок долго. Зрители нам писали, что мы с ним уже достали. Ну, что поделать? Давит. А теперь уже, походу, и не давит. Были ли вообще какие-то, в принципе, отличия в... этом шоу, которое развернулось в этом году, по сравнению с тем шоу, которое было в прошлом и в позапрошлом?
Смотри, самое злое шоу, это было, по-моему, лет 16 или 17 год, когда они несколько раз уходили на каникулы, там 2 или 3 раза. Это вот самая максимальная продолжительность этого
шоу. Они платили бюджетникам,
была.
Я помню, да?
Да, они платили бюджетникам, они там делали какие-то доп. Затраты, они там собирались, республиканцы с демократами отдельно, и там дальше у них по цепочке надо распустить всех и перевыбрать по новой. Но, ты сам понимаешь, мало кто хочет рисковать, чтобы его перевыбрали, потому что могут и не перевыбрать. Ну и мы сами понимаем, что для страны это тоже, ну, чревато. Не дай бог один раз сделают, все. Пока мы понимаем, что весь госдолг США держится не на чем-то, не на каком-то обеспечении, а больше на вере и на какой-то истории. Поэтому нарушать веру, уже сейчас вера в доллар, ну, немного пошатнулась, да, после того, как Россия объявляет дедолларизацию, там Китай начинает потихоньку скидывать ОФЗ и уходить от доллара, в какие-то нацвалюты уходит. Здесь играться, дальше расшатывать свою же лодку, ну, Америке нет никакого смысла, поэтому максимум, что мы здесь могли ждать, что, ну, продлят еще там на 2 недели, ну, максимум месяц. А дальше это шоу не должно было бы продолжаться. Ну, мы видим, что они уложились вообще в срок, ну, то будут продолжать. И в следующем году мы то же самое увидим. И опять все наши новости будут заполнены этой потрясающей новиночкой.
Никогда такого не было.
Да.
И вот опять.
И вот опять.
Значит, в понедельник все будет хорошо, потому что в понедельник Сенат, насколько я помню, должен, соответственно, огласить свое решение. Но важно, Марат, в связи с этим, что будет с рублем? Сакраментальный и самый важный, как правило, для наших зрителей вопрос. Что с рублем в июне? Что в июне с долларом? И тема номер 3 в этом контексте. А как там юань? Как решение по потолку отразится на валютных курсах? И что для российского инвестора это будет значить?
Ну, решение по потолку, оно просто убрало интригу, которой, на мой взгляд, не было, да, то есть, ну, это понятно, это раздувается все СМИ, огромное количество вопросов, но, как мы отвечали, все будет то же самое, его согласуют, не переживайте. Здесь важный момент, что по факту-то не согласован новый потолок, то есть они просто отодвинули дату текущего потолка, условно, там, по-моему, до 2025 года, и на данный момент у Минфина есть возможность занимать деньги вообще в неограниченном количестве, то есть нет новой цифры, которая их как-то ограничит. Интересно посмотреть, когда она появится, и вот когда они в нее, соответственно, упрутся. Если возвращаться к рублю, то не вижу сейчас никакой связи, вот какого-то, ну, либо позитива, либо негатива с тем, что согласовали долг. На рубль, мне кажется, влияют на данный момент другие факторы. В первую очередь это нефть, нефтяные котировки, которые мы обсудили. Плюс у нас с этого, с сегодняшнего дня, да, получается, вступает в силу запрет на продажу более, точнее, на, прошу прощения, на покупку, вроде, более 1 миллиарда для компаний, которые, соответственно, уходят с российского рынка. Что касается именно фундаментальных факторов, то здесь ничего не меняется, и, мне кажется, текущий уровень, ну, наверное, лучше обозначить диапазон, там, 79-81, это в целом равновесный уровень, который, первое, дает бюджету быть, ну, как в порядке, это, конечно, хорошо сказано, ну, не стать хуже, и второе, не сильно развивает проинфляционные риски, то есть это снимает в какой-то степени головную боль ЦБ, потому что Ну, как мы уже обсуждали несколько раз, у нас на одной чаше весов, соответственно, ЦБ, у которого инфляция, основная задача, соответственно, слабый рубль, это проинфляционный риск, это поднятие ставки и так далее. А на другой чаше весов Минфин, у которого бюджет трещит по швам, да, там перевыполнили планы по дефициту гораздо быстрее, чем планировалось. И для них как раз сильный рубль – это проблема, потому что ну, нефтегазовые доходы у нас сильно страдают. И вроде как текущий уровень устраивает и тех, и других. Поэтому, мне кажется, без каких-то внешних шоков движений ждать не стоит.
Спасибо. Сереж, что думаешь по валютам?
Да здесь я соглашусь. Ничего нового, наверное, не придет на наш рынок в ближайшее время, если, конечно, мы не увидим какие-то сильные движения в основном в нефти. Если мы их не увидим, то вот 80 плюс-минус мы так и продолжим в боковичке болтаться, потому что он устраивает абсолютно всех.
Благодарю всех за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо большое. Спасибо большое нашим зрителям, что нас посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался, и пишите в комментариях, что думаете по поводу холодного лета и того, что мы будем делать со своими инвестиционными портфелями осенью. До встречи.
Всем пока.
До свидания.